Дорогие друзья, предыдущее служение, которое мы имели в этой общине, в частности, я говорила о том, что в душепопечительском служении, когда души обращаются с проблемами, просьбами, слезами, печалями, есть три основных проблемы. Не единственные, разумеется, но три основных, которые четко вырисовываются в душепопечении. Казалось бы, странно, но нужно назвать самой первой проблемой – это супружеские отношения. Проблемы, я хочу спросить, все здесь замужние, женатые, попросту говоря, вдовы, те, кто познали супружеское ложе, да? Здесь нет ни женатых. Я чуть-чуть прервалась, нет? Но решите сами, позволим мы, потому что, вы понимаете, я врач, я могу задеть такие вопросы. Хорошо. От которых ему, может быть, будет неловко, или что будет потом искушением. Мальчика тоже, пожалуйста, нельзя. Не удивляйтесь, что я осматриваю, потому что я не могу тогда чувствовать себя свободно. Вы же понимаете, врачи – это бесполые существа. Так вот, одна из самых тяжелых, трудных, порой вызывающих отчаяние, приводящих людей к полнейшему шоку, когда они не знают, что же теперь делать. Так вот, это супружеские отношения. Казалось бы, странно, какие могут быть проблемы между двумя, которые встретились, полюбили друг друга и соединили свою жизнь для совместной жизни. Как это так? Какие проблемы? Но именно там, именно то, что с самого начала усмотрено Богом как благословение, стало, увы, часто великой проблемой и порой проклятием для душ. Знаете, некоторые говорят, Бог усмотрел семью, супружескую пару, как рай на земле. Как рай на земле. Но, увы, увы, как часто этот рай, в кавычках, превращается в ад на земле. Согласитесь вы со мной или нет, но я вам говорю, плод душепопечительской работы, которая продолжается вот уже 14-й год. Разумеется, это не самый большой срок, однако все-таки это мне очень много дало. И особенно работа врача, еще эксперта, помогла проанализировать и побудила открыть свои уста в таких душепопечительских беседах, поднимать именно эту тему. Вторая, как я говорила, тема – это горести и печали в вопросе воспитания детей. Это опять связано с семьей. И третья проблема – взаимоотношения христиан в той общине, в которой они находятся. Но мы оставим вторую и третью, сегодня поговорим только о первой. Почему она так важна, почему она так ценна, и почему она имеет такое значение в очах Господа. Друзья мои, из чего состоит общество? Из чего состоит церковь? Из кого, точнее, состоит церковь? Она состоит из семей. А в семье центром кто является? Папа и мама. И рожденные ими дети. И от того, как выглядит духовное здоровье взаимоотношений родителей, будет очень много зависеть от того, какие семьи будут у их детей. Потому что дети являются зеркальным отображением родителей. И их взаимоотношения, отношения друг к другу. И эти дети будут строить свои семьи будущее по принципу тому, что они пережили, увидели в своих семьях, во взаимоотношении папы и мамы. Поэтому или мы рождаем благословенных будущих жен и мужей, или даем жизнь тем, кто станет потом проклятием для кого-то в новой чете. Или муж для жены, или жена для мужа. Мальчики очень часто полностью повторяет своих отцов о взаимоотношении в будущем своим женам, а жены повторяют своих мам. В России не зря существовала поговорка: «Хочешь знать, какой будет твоя жена? Посмотри на ее мать». Помните такую поговорку? Точно. И душа попечения это настолько четко обрисовывается, что можно только удивляться. Наши дети, рождаясь от нас, унаследуют генами не только внешний вид, не только черты лица и нашу фигуру. Они унаследуют черты характера. И потому можно только удивляться, поглядев на малыша, как он копирует папу. И поглядев на маленькую девочку, как она копирует маму. И действительно, стоит только удивляться, как семьи будущих и рожденных в какой-то семье детей копируют взаимоотношения. Те, которые они видели между мамой и папой. А они, увы, к сожалению, и у нас, христиан, не являются тем светом, каким должны были бы быть. Знаете, мне не так давно, в прошлом году, пришлось быть в миссионерской поездке по Молдавии. Я встретила очень интересную пару. Оба миссионера, оба евангелисты. У них 8 детей. Так вот, когда они меня везли на одно место, где тоже было служение, они рассказывали кое-что из своей жизни. И я подумала, этот пример можно приводить в любом случае, когда мы говорим о супружеской жизни, и это попадет не в бровь, а в глаз. Поэтому я вам сейчас расскажу. Муж-миссионер рассказывает, а жена сидит сзади и улыбается. Тоже миссионерка. Он говорил, когда я увидел первый раз мою Раю, я подумал, если я ее получу в жены, это будет рай на земле. Прошли годы, 5, 10, 20, вот мы уже отметили нашу серебряную свадьбу. И вы знаете, Людмила Михайловна, рая больше нет, осталась одна рая. Такое удивительное сочетание, правда? Ее звали Рая. А она сидела и согласно кивала головой. Слава Богу, что согласно кивала головой. Так вот, то, что предназначено и осмотрено Богом, как поистине рай на земле, стало для многих из нас, находящихся в супружеских отношениях, не раем, увы, а адом. И как часто можно видеть двух соединенных, казалось бы, любовью, ведь нас сейчас же никто насильно не выдает замуж, правда, жены? И мужья, вас никто не заставляет на ком-то жениться силой, так было в стародавние времена, когда папа, отец дочери, выдавал порой 16-летнюю дочь за 70-летнего старика, а у любви не было никакой речи. Или отец заставлял сына жениться на нелюбимой только потому, что у ней было большое приданное. Вы знаете такой об этом из истории. Часто мы женимся и выходим замуж, не так, правда? Мы же женимся и выходим замуж по любви. Что же происходит с нами, теми, кто когда-то так любил друг друга, что жизни себе больше не представлял без этой половинки, о которой он мечтал порой не только дни, но очень спал. И она тоже проводила бессонные ночи, представляя, как это будет выглядеть, когда он, этот единственный, самый лучший, самый умный, самый красивый для любящего, твое любимое всегда самое красивое. Что произошло теперь? Когда мы, наконец, достигли той цели, которой так стремились в нашей юности и молодости. Почему вместо рая оказался ад? Удивительно, но когда только начинаешь читать Библию, в первой же книге Моисея, в книге «Бытие», в первой главе, в 27 стихе, есть слова, которая наводит на очень интересное размышление. Здесь говорится о дне, когда Господь сотворил человека. Давайте это прочитаем. Первая глава Бытия, 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его». И продолжается. «Мужчину и женщину сотворил их». Как-то немножко странно. Вы вслушались в эти слова? Первая часть стиха складывается впечатление, как будто о человеке говорится как о единственном числе. Наверное, народ украинский это так и понял. Вот почему у них мужчина – это муж, а женщина – это человек. Они говорят «человек». Это мужчина, да. Я сказала «женщина». Значит, мужчина – это человек, а женщина – это женка. Они разделили. Мужчина, муж в семье – это человек, а женщина – это только женка. А вот если мы читаем этот стих, он наводит на очень интересные мысли. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Запятая. Ясно. Первая мысль – об Адаме говорится. Но идет продолжение. «Мужчина и женщину сотворил их». И здесь невольно думаешь, так что это значит? Мужчина без женщины еще не полностью человек. Мужчину и женщину сотворил их. Совершенство человека проявляется в слиянии двух, которые дают новую жизнь. Удивительно. Но это так. Действительно, истинные муж и жена, они настолько дополняют друг друга, что практически не могут больше обходиться друг без друга. Те черты, которые имеет муж, не имеет жена. Но те черты, которые имеет жена, не имеет муж. И потому они как шестеренка. Вы знаете принцип работы шестеренки? Мужчины-то особенно в этом хорошо разбираются. Там, где в одной углубление, в другой зубец, да? И вот так крутится шестеренка. Так происходит работа механизма. Так происходит, если это истинная семья, благословленная Богом. Жизнь мужа и жены. В дополнении друг к другу, в тесном соприкосновении друг с другом работает этот механизм семья. Удивительно вот что. Пока мужчина и женщина не женаты, сатана, зная, что особое благословение почует на браке, делает все возможное, чтобы до брака их соединить. Соединить так, как соединяются мужчина и женщина только в браке. Вот откуда, друзья, дух блуда. Вот откуда секс, секс, секс заполонил все страны земли. Дьявол хорошо понял совет, который дал Валаам Валааку. И он толкает нас, когда мы только еще невеста и жених, или просто девушка и парень, друг к другу, как можно теснее, как можно теснее. Его цель одна, чтобы мы согрешили. Вы знаете, о чем я говорю? О телесной близости и о грехе. Облудели до греха, до брака. Но как только брак совершен, когда свадьба осталась позади, совсем немного времени, месяц, два, год, максимум два, и что делает дьявол? Он нас начинает расталкивать друг от друга. Вы согласитесь со мной или нет? Все сидят с серьезным видом. Но если бы вы знали, как часто я поднимаю трубку и слышу на том конце провода рыдание первое. Женское рыдание. Что с тобой? Я его ненавижу. Как ты его ненавидишь? Кого? Мужа моего. Сколько тебе лет? 22, 24, 20. А сколько вы женаты? 2 года. 2 года? И ты его уже ненавидишь? Ты знаете, что вышла замуж за него не по любви? О да, по любви. Я без него дышать не могла. А где же сейчас эта любовь? Я его ненавижу. Я никогда не думала, что он будет таким жестоким и черствым ко мне. Когда мы дружили, он был такой внимательный, такой нежный, такой ласковый, такой. А сейчас он совсем другой. Если бы я только знала, что он будет таким, я бы никогда за него замуж не вышла. Примерно нечто подобное я слышу от разочаровавшихся мужей примерно через такое же время. Я уже не говорю через 5, 10, 15 и 25 лет. Я уже об этом не говорю. Иногда складывается впечатление, что живут только скрепленная бумагой о браке два совершенно чужих человека. Обиды, упреки, возмущение, недовольство, неприязнь, искание в другом недоброго, чтобы оправдать себя. Вы думаете, я говорю вам о мире? Нет, братья и сестры. Я говорю вам о христианах. Мир практически не приходит на душепопечение. На душепопечение приходят христиане. А я вам уже сказала, вот в коротком слове до этого, на прошлом собрании, что как врач для души, как душепопечитель, я сталкиваюсь как раз с проблемами. И не кого-то, не мира, это редкое явление, христиан. И тогда думаешь, Господи, что сделал сатана с тем, что ты благословил, что ты усмотрел как особое благословение для человека, соединяя их в одно. Что удалось сделать сатане? Но где же мы находились, что ему удалось этого добиться? Где мы, как христиане, о которым сказано, бодрствуйте, ибо враг ваш, как рыкающий лев, входит, ища кого поглотить? И, друзья мои, многие вступали в брак, некоторые, конечно, будучи в мире, а многие, те, кто были уже в церкви. И когда мы стояли, красиво одетые, в белом или в черном костюме, такие красивые, жених и невеста, мы ведь давали обещание Богу, церкви. Пред лицом всего, что окружало нас, что мы будем верны друг другу, что мы будем любить друг друга, что мы принимаем друг друга как от Господа. А, не так ли? И пастор, возлагая на нас руки в молитве, благословил нас, и церковь тоже. Где все это сейчас? Вы знаете, я думаю, не ошибусь, если скажу, что нигде, ни в какой другой сфере жизни обещание не нарушается так часто, как в супружеской жизни. Задавали непременно вам вопрос. Любишь ты ее? Да, звучало для церкви. А ты, невеста, любишь его? Да. По согласию ли вы вступаете в брак? Да, звучало ответ. Где сейчас это да? Пожалуйста, наберите силы, терпения и молча сейчас, в свете того, что вы услышите, постарайтесь проверить себя каждый. И предстаньте один на один пред Господом. И ответьте Ему, сдержали ли вы обещание, данное Ему и своей невесте, или своему жениху? Сдержали ли вы его? Верны ли вы в этом? Или вы нарушили свои обещания? Почему это так важно? Поймите, супружеская чета и жизнь супружеская является началом многих новых жизней, которые составляют потом христианство. Спросите, почему? Извините, для чего мы рождаем наших детей? Для кого? Для неба или для ада? Для Бога или для дьявола? Можете сказать, как это вопрос? Сколько детей наших принадлежит теперь дьяволу? Сколько? И сколько будут находиться в аду? А мы должны были их родить для неба, для славы Божией. По почему же этой славы мы не видим сейчас во многих молодых? Вы не удивляйтесь, что я об этом говорю. Когда мне приходится бывать в Америке, русские мигранты, плача, говорят, мы потеряли наших детей. Вы здесь в России тоже теряете, не правда ли? Я, Господа, не все, разумеется, но ой, какой процент молодежи уходит в мир. Почему? Не потому ли, что наше христианство их не влечет, их разочаровывает? И не потому ли, что наша супружеская жизнь, наша семейная атмосфера их не приближает, а отталкивает от Бога? И они не хотят больше ничего знать о Нем. Очень многие молодые, приходя на душепопечение, говорят: только исполнится 18 лет, я уйду из дома, это первый шаг, который я сделаю. Почему? Там ведь твои родители, папа и мама. Да, но именно потому я и уйду из дома. Почему? О, если бы вы видели отношения папы и мамы. Они живут, как кошка с собакой. Ну ладно, если это верующие, а папа мирянин, алкоголик или кто-то, можно в какой-то степени понять. Не все зависит от стороны, которая знает Бога. Но самое страшное, когда слышишь из уст детей, вами выращенных, если бы вы на них посмотрели, какие они лицемеры. Вы простите, я сейчас с вами очень откровенна. Вот почему я не хотела, чтобы был кто-то из детей. Но я вам говорю то, что я слышу на душепопечении. Они живут, как кошка с собакой. Какие лицемеры! Папа у меня проповедует, а мама у меня в хоре поет. Но когда они приходят после собрания домой, вы бы посмотрели, как они рыкают друг на друга. Вы бы посмотрели, как 10 слов на одно папина говорит мама. И какой раздраженный до ярости в гневе своем бывает папа. Скажите, что на это сказать вашим детям? Дайте мне совет. Я не говорю, что это в 100% во всех семьях. Я не говорю, что это каждый день происходит в семьях. И дети каждый день, бывают и такие, правда, семьи, являются свидетелями вот такой печальной картины. Но дети, вообще молодежь, очень чутко реагируют на то, что мы уже перестали замечать. Это стало нормой нашей жизни. А они смотрят и говорят: да-да. Лицемерьте на собрании перед другими, только не перед нами. Только не передо мной, говорит сын или дочь. И говорит: я никогда не хотела бы иметь такую семью, как имеют мои родители. Увы, часто и он, и она, сын или дочь, именно такую семью имеют. Почему? Да потому что они стали жертвами воспитания в этой семье и в этой атмосфере. Как же это так? Как то, что усмотрел Бог как великое благословение, как явный показатель любви между двумя хотя бы, превратилось в то, что стало проклятием? Как это происходит? Как это произошло? Вы знаете ваши взаимоотношения. Я так рада, что вижу некоторых пар, сидящих вместе. Видно, кто кому принадлежит. И выражение лиц тоже. Так о многом говорит, когда смотришь. Как они реагируют на услышанные слова. В них читаешь «да» или «нет». Как же это произошло? Как что два любящих сердца стали чужими друг для друга? В Германии у немцев есть такое интересное выражение. Как раз о супругах. «Leben einander vorbei». По-русски можно было сказать: жизнь их проходит мимо друг друга. Каждый живет своей жизнью. Муж своими интересами, жена своими интересами. Если раньше до брака они могли часами говорить, ходя за ручку, глядя друг на друга влюбленными глазами, и рассказывать, и рассказывать, и рассказывать. Это-то их и соединило понимание, что происходит после брака. Понимание вдруг куда-то девается. Жене не нравится то в муже, мужу не нравится то в жене. То, чего раньше он не замечал, хотя это было в ней, он этого не замечал, потому что любил. А любовь, мы знаем, покрывает множество грехов. Любовь терпит, любовь милосердствует, любовь прощает, потому он и не замечал, не замечал, потому что любил. А сейчас все замечает. Какой вывод? Любовь куда-то исчезла. И потому он все это замечает, что раньше он просто покрывал любовью. Ну как же это так? Хочется плакать. Почему? Ведь из семей состоит наша церковь. Проблемы семьи, я вам скажу еще дальше, проблемы супружеского лона. Вы поймете, почему я говорю позднее это. Влекутся, влачатся в церковь. И два сердца, ожесточенных обидами, возмущением, негодованием друг на друга, приходят в церковь, надев благочестивую маску, поют, слушают, может, несут какое-то другое служение в церкви, а здесь клокочет, а здесь гнев, а здесь обида. А здесь возмущение, а здесь, может быть, ревность. Ревность у христиан тоже бывает. И вот это все мы влечем с собой в церковь, а потом удивляемся, почему в церкви духовное состояние такое, какое оно у нас есть. Ведь вот из этих частичек и состоит церковь. А дети, насмотревшись на вас, видя, как умеете вы лицемерить, тоже учатся лицемерить. И тоже влачат на вас недовольство, обиды, возмущение и разочарование вас, как христианок, тоже влекут в церковь. И вот мы, вот эти кирпичики, и составляем то здание духовное, о котором сами же и печалимся. Разводим руками и говорим, да что такое? Почему наше духовное состояние в церкви такое? Почему нет духовного роста? Где все начинается? В семье, еще дальше скажу, в супружеских отношениях, и еще дальше скажу, на супружеской постели. Вы поймете, почему. Давайте теперь прочитаем другое место, которое, собственно, и говорит, почему это происходит. В Новом Завете, в послании к Колоссянам, в 3 главе, есть 2 стиха, сразу следующих один за другим. Сначала к женам. Что ж, женщина всегда пропускается вперед. Галантный мужчина всегда пропустит. Библия тоже сначала к нам обращается, женщина. Но я вам скажу, не потому, что тут идет речь о галантности, а потому что женщины, я должна вам сказать, очень часто, не всегда, очень часто мы являемся причиной вот такого даже не отдавая себе отчета. Вот почему теперь мне понятно. Везде, где идет обращение к мужьям, жен, начинается жен. И вопрос не в галантности. Давайте мы прочитаем вот эти 2 места Писания. Их несколько. Мы читаем в послании Петра, мы читаем в Ефесянам, но есть и Колоссянам. И вот это место Колоссянам мне особенно нравится по особой причине. Здесь не в бровь, а в глаз попадает слово в истинную причину вот этих нездоровых супружеских отношений. Итак, Колоссянам 3 глава, 18 и 19 стих. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе, к женщинам». Все. И сразу же к мужчинам. «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». Знаете, душепопечение показывает 100% попадание вот этих 2 стихов в цель. Жены, начнем с нас. Женщины, еще от нашей праматери Евы мы унаследовали, увы, неповиновение. Отсюда пошел грех в мир, а последствия которого мы несем до сих пор. Во всех поколениях, во всех веках, во всех народах и во всех племенах. И удивительно, нет ничего другого, особенно тяжелого для женщины, как повиноваться мужу. Вот удивительно. Вы проверьте сами себя, и вы поймете. Я не забуду, как одна жена говорила: каждая клеточка моего организма противится ему повиноваться. Ну, молодец. Каждая клеточка моего тела противится повиноваться моему мужу. Это действительно так. Почему-то нам, женщинам, самое тяжелое – это покориться своему мужу. Я вам скажу, отсюда-то и есть проблема. Женщины, вы можете сказать: Людмила, нас и так уже братья задолбали. Только мы во всем виноваты. Но вы знаете, я заметила, если к женщинам, к женам говорят: братья, мы все затыкаем, не затыкая руками уши, мы не хотим их слушать. И говорим: да-да, вам легко на нас давить, вам не надо рожать, вам не надо вынашивать, вам не надо детей, вам не надо мыть, убирать, стирать, готовить, гладить, печь. И этому конца нет. У нас же как обычно бывает? Вся эта гора мелких, так сказать, дел, за которые даже не платят, лежит на женщине. А мужчина решает политические, самые важные вопросы. И работа в основном так. Конечно, есть очень хозяйственные мужчины. Вот так женщины говорят: да-да, вам легко рассуждать, вам легко нас учить вас, вам легко нас долбать. Вы бы пожили такой жизнью. Мой папа недавно сказал мне, когда я была у них в Америке, они уже 80-летние пожилые люди. Все мои дети разлетелись в стороны, мама сейчас моя тряхленькая бабушка. Вот я приехала к ним месяц назад, смотрю на них и думаю: я ведь их дочь, и я знаю, что у них тоже были проблемы. Практически их нет, и без проблем не обходится ни одна семья. Ни одна, христианская тоже. И мы дети тоже видели. Дети острые на глаз. И вы знаете, я смотрела на папу и думала: как это так? Вот теперь, когда они такие дряхленькие, когда мама шагу не может сделать без папы, он ее из ложечки кормит как бэби и говорит: это моя бэби. Но другое меня поразило. Вы знаете, как он на нее сейчас смотрит? И как часто, когда он на нее смотрел, в это время, пока я в них была, в его глазах стояли слезы. И я сказала: папа, почему ты плачешь, когда смотришь на маму? Папа, почему твой взор и взгляд на нее сейчас такой нежный, такой любящий, каким я никогда его не видела, когда вам было 30, 40 и 50 лет. Тогда вы были молоды, тогда вы были в силах, тогда вы были красивы. Сейчас вы глубокие старички. Но почему ты смотришь на нее сейчас с такой любовью и со слезами в глазах? И знаете, что он мне ответил? Я поделюсь с вами, и я думаю, это будет вам благословение. Он сказал мне: доченька, я всю жизнь маму нашу не ценил так, как оценил я сейчас ее сейчас. Как так, папа? Почему? И он тогда сказал: вы все разлетелись. Мама наша почти не двигается. Ночами она не может перевернуться с правого бока на левый. Он ее и в туалет водит, он ее и моет, он ее из ложечки кормит. И он сказал: вот теперь, когда я попал на кухню и уже столько лет должен готовить, сам стирать, сам гладить, сам убирать, я только теперь понял, что несет женщина. И какая огромная нагрузка лежит на ее хрупких плечах. А ведь вас у нас было 6 детей. И мама с вами 6 проработала 33 года в больнице. Я теперь этого не могу понять. Как она могла? Только теперь я понимаю, почему она ночью не спала, приходя с работы поздно вечером. Она шила, готовила на следующее утро, чтобы уйти на работу, оставить кашку и так далее. Люда, сказал он мне, с Самое большое наказание для мужчины – это посадить его на кухню и убрать жену из семьи, и чтобы пятеро хватались еще ей за юбку. Ему за до брюки, как мать за юбку. Не надо тюрьмы. Через 3 недели он в психушку попадет. Я не обманываю. Это точно слова моего папы. Он говорит, я только теперь понял, что женщинам вам приходится нести. Раньше я этого не понимала. А теперь я смотрю на маму со слезами и думаю, Нина, сколько ж ты перенесла со мной, с детьми, со всем этим хозяйством, с работой, а я тебя не понимала. Вот почему я был таким, каким ты могла меня видеть. И я скорблю сейчас об этом. И потому, доченька, я должен ей. Вот почему он как нянька за мамой. Знаете, тогда у меня пришло на сердце, почему? Почему, когда мы становимся дряхлыми такими стариками, мы начинаем то, что было бы бесценным сокровищем для каждого из нас, когда мы еще в силах, когда мы еще красивы, когда мы еще молоды? Почему это приходит так поздно, это осознание? Почему? Ведь жизнь практически прошла, и как много потеряно. Ах, почему, почему? И когда я папе сказала, он только опустил голову и заплакал, и сказал, теперь я уже не могу этого исправить. Все, что я могу сделать, это сейчас явить любовь перед ее смертью. Вот-вот, я думаю, я услышу эту весть. Почему? Скажите, братья и сестры, почему? Почему мы носим цветы только до брака? Как редко бывают мужчины, которые дарят женам свои цветы после 10, 15, 20 лет. Те же маленькие флакончики духов, те же духи. Это ничто. Но мы женщины, мужчины, я вам скажу, так устроены. Наша любовь к вам, мужья, строится на благодарности за понимание, за помощь, за ласку, за нежность, за оказанное нам время, за то, что вы подставляете плечо, когда у нас проблемы с детьми, на работе. Женщины, я неправду говорю. Вот такая наша логика, мужчины. Наша любовь основывается не на сексуальной, не на половой основе, как это. Я вас не сужу, и женщинам всегда говорю, не судите ваших мужей. Они не такие уж плохие, не такие уж похотливые, как вы думаете. Просто у них совсем другая логика. Они понимают любовь вот так, а мы вот так. Поймите вы их, а они, может быть, поймут вас. Но у нас, у женщин, любовь строится на благодарности за доброе отношение. Вот такие мы, вот так мы устроены. Но Господь здесь снова нас, женщин, возвращает, указывая, где проблема у нас, женщин. В нездоровых супружеских и семейных отношениях, непокорность. Как часто, я уже говорила, по-моему, здесь тоже, что самым главным и самым большим грехом женщин является что? Язык. А у мужчин гнев, раздражение. Они практически все больны этим. А у женщин язык. У африканцев есть интересная поговорка. Мужчина – это слово, женщина – словарь. А словари, вы знаете, бывает на 3000 слов, на 8000 слов, и на 20000 слов, и на 30000 слов. Так вот, кто из нас на сколько тысяч располагает, может муж определить? На 100%. Не успеет муж сказать что-то одно, жена уже тут же, 10, 20, 30. Это зависит от того, какой это словарь. Такой или такой, или вот такой. Вот это наша черта, женщины. И мы здесь должны особенно обращать внимание. Вы думаете, я лучше? Первое, с чего начал Господь в моем процессе очищения, о котором некоторые из вас слышали, это Он положил свой перст на мое отношение к мужу. А мы были к этому времени с ним женаты где-то 12, 13 или 14 лет. 9, 10. Да, пожалуй, так. Вот 10, нет, меньше, чуть меньше. 10, но 10 лет точно. И спросил меня, как у тебя здесь выглядит, Людмила. А как у тебя здесь? А как у тебя здесь? Муж мой здесь. Он подтвердит, что это так. Куда скрыться? Вы знаете, как бывает? Один проповедник известный начал проповедовать в собрании, куда приехал с женой. Он так проповедовал, что весь зал молчал, потрясенный его проповедью. И потом он и говорил, какими должны быть мужчины, какими должны быть женщины, какие должны быть христиане. И вдруг с одного ряда слышится голос его жены. «Иван, я здесь!» Никто не знает мужа так, как жена, и никто не знает жену так, как муж, не так ли? И потому я спокойна. Он знает, я знаю его. Мы живем 27 лет вместе. Так вот, дорогие друзья, первое, с чего Бог начал, положил перст на это и на это в моей жизни. Многие думают, вот стоит перед ними совершенство. Если что-то и есть доброе, то я вам скажу, приобретенное в таких муках и в таких слезах, и в такой борьбе с самой собой и в умирании своего «я». Вот почему я говорю, не смотрите на них, как на совершенство. Если я вам говорю что-то и рассказываю что-то, то это либо собственный горький опыт, либо опыт душепопечения. Так вот, есть две категории женщин, на которых я вам, мужчинам, не советую, а вы уже все женаты, молодежи скажу, на которых я, мужчинам молодым, братьям, парням, не советую жениться. Можете смеяться. И знаете, кто это по профессии? Врачи и учителя. Почему? Потому что учителя так привыкли учить и поучать, что они точно то же, что делают в классе, делают со своими мужьями. Бедные мужчины такие, бедные мужья. Но еще беднее мужья, такие как мой муж, у которых жена врач. Почему? А врачи привыкли приписывать лекарства, рецепты, методы лечения. Итак, у жены врача все готово, все предписано. Так, так и так. На каждый случай рецепт. Вот эти две категории. Но это полушутка, которая имеет свою долю правды. Так вот, снова вернемся. Почему же? Ну почему нам, женщинам, так тяжело бывает смиряться? Первое, это мы унаследовали от ген нашей мамы. Про мамы, про не весь сколько про мама Евы. Смотрите, когда к ней подошел дьявол в образе змея, когда она осталась одна без Адама. И там ее поймал. И там она согрешила. И потом ее муж. Не потому ли, что когда-то Адам сказал, сильный пол, сваливая вину на Еву, и сейчас они это делают. Жена, которую ты мне дал, она дала, и я ел. Вы знаете, сейчас тоже часто так слышишь. Жена, которую он мне дал, а она вот такая. Извините. Очень часто мы говорим, я верю, что это воля Божия мне жениться на ней. Воля ли Божия? Или воля твоих глаз и твоего сердца. Очень часто мы бывает так. Сначала пожелаем, а потом просим благословения Божие на это желание. И говорим, что это воля Божия. О, если бы знали, как много таких случаев. Так вот, Ева осталась одна. Сколько раз, женщины, мы могли бы избежать ошибок? Я знаю это. Если бы как бы мы не согласны были с нашим мужем, все-таки попробовали сделать так, как он говорит. Вы бы заметили, что процент совпадения истинности намного больше, чем мы это думаем. Мы же женщины более тонкие натуры, более цивилизованные, более чувствительные, более, нам так кажется. Женщине действительно много дано. Она больше чувствует, она больше воспринимает. У женщины не зря клеточкой больше в сердце, а у мужчины в мозгу. Так вот, надо так, чтобы вот эта клеточка в мозгу и клеточка в сердце дополнила друг друга. И тогда будет согласие. Действительно, нам, женщинам, трудно смиряться. И мы даже не предполагаем, сколько проблем, печалей, бессонных ночей мы вызываем сами на себя. Только потому, что лишний раз не хотим смириться. А я вам скажу, лишний раз смириться нам никогда не помешает. Нашему «я» в любом случае. И поверьте, если муж раз и два и три заметит, что то, что жена говорила, а он стоял на своем, все-таки было правильно. Он даже машину не будет без нее покупать. Он даже что-то серьезный, шаг какой-то не предпримет без жены, если увидит, что часто то, что говорит жена, действительно является правильным. Поэтому не надо настаивать. Женщины, поверьте, не надо настаивать. Если вы знали, какой короткий путь к сердцу мужа является путь через небо. Вы знаете, сколько раз жены переживали вот это? Если муж ожесточен, если муж в гневе, если он возмущен, закроем наши уста. Перестаньте ему говорить. Он не примет уже только потому, что вы его жена, женщина. Не примет. Он даже будет знать, что вы правы, но именно потому, что вы жена, ты жена, он от тебя не примет. И настоит на своем. Хотя потом будет кусать локоть. Но вот в этом у мужчин проявляется их мужское достоинство. А мы вот этого не понимаем. Мы не понимаем тонкости, которую имеет в себе Слово Божие. Промолчите. Скажите раз ваше мнение, ну, максимум два, не надо больше. И если видите, что он противится, а он будет противиться, умолкните. И проторите путь вверх в небо. Вы знаете, я вам скажу, это удивительно короткий путь. Разумеется, если вы ходите с Господом и в Господе. Это самый короткий путь к сердцу мужа. Муж ушел на работу, ушел уже возмущенный, уже тем недовольный, что вы его мнение не разделяете, но вы стучите в небо. И происходит так. Ваша молитва поднимается в небо и опускается в сердце мужа. И Бог начинает говорить с ним. Ведь у каждого есть совесть, и Бог говорит к этой совести. И сколько раз мужья возвращаются домой, ни слова не говорят, а ты видишь уже по его лицу, что Бог что-то в его сердце сделал, что Бог работал, что Бог говорил к нему. Мужчины, это не так? Знакомо вам такое? Бывали случаи, когда вы молча, ничего не говоря жене, соглашались, что это так? И не потому, что вдруг они сами согласились, а потому, что Господь действовал на сердце мужа. И это самый верный, самый легкий, и самый надежный, и самый короткий путь, хотя он ведет неизвестно какую высоту, но это самый короткий путь. Путь молитвы, чтобы Бог сам заговорил к сердцу мужа. И результат потрясающий. И тогда мы не согрешаем сами, если не настаиваем, покоряясь. Но и тогда Бог становится на нашу сторону. Вы знаете, Бог всегда стоит на стороне обиженного. Мне очень понравилось, как один муж Божий сказал: «Сделайте только одно, присядь. Иначе говоря, смиритесь, умолитесь». И тогда сразу же за вашей спиной встает тот, кто встает на сторону обиженного. И следующий удар вашего обидчика, в том числе, если это будет муж, придется по кому? По Христу. А он знает, как с такими разбираться. Хорошее, правда, выражение? Поверьте, сколько раз, если жена права и муж ожесточен, удар следующий приходится уже не по жене, а по Господу, который встал за ней, защищая ее. и оправдывая ее. А Господь знает, как с ним разобраться. Не надо разбираться. Поэтому мой совет, женщины, давайте глубже вдумаемся, вникнем вот в это. И поверьте, покорность – это вовсе не знак слабости. Когда мы смиряемся, это не говорит о том, что мы тряпки. Вы знаете, для того, чтобы ответить ударом на удар, не надо силы. А вот для того, чтобы промолчать на удар, не ответить ответным ударом, еще дальше пойду подставить щеку для следующего удара, вот для этого нужна сила. Поэтому, если мы способны нести обиды, удары, огорчения, упреки, это говорит о нашей духовной силе. И это касается как мужа, так и жены. Но давайте пойдем дальше. Мужья, следующий стих. Любите своих жен и не будьте к ним суровы. Если к женщине направлено одно, жены, будьте покорны. Мужчинам сказано, две вещи направлены. Любите и не будьте суровы. Я вам скажу, вот эти два признака характеризуют мужей, которые очень огорчают Господа. Чем? Если они молятся, молитва их не доходит до неба. Скажите, что? А разве не написано в этом же Слове Божьем? Хочу, чтобы мужья воздевали чистые руки, без гнева и сомнения. Вот такие руки, поднятые к небу, я приму. И такую молитву услышу. Мужья, вот именно это является тем, что разделяет вас Богом в вопросе отношений ваших жен. Женой. Если жену разделяет с Богом ее неготовность, нежелание, неспособность, нехотение смириться, то мужчин еще больше отделяет от Бога. Это то, что они не любят жен своих. И бывает с ними часто очень трудно, даже не отдавая в этом отчета. Кажется, ну как так? Почему слово повторяет везде, где речь идет об отношении мужа к жене, вы заметили, будь то в Ефесянам, будь то у Петра, будь то в Коринфянам, будь то в Колоссянам, везде говорится одна и та же черта, но у Колоссянам второй признак суровости. Но везде говорится, мужья, любите ваших жен. Если женам говорится, будьте покорны мужьям, везде одно и то же. Здесь есть у нас проповедники. Брат Николай, это так? В тех местах. Братья, а вы задавали себе вопрос, почему? Только и говорится, любите ваших жен. Мы, женщины, соглашаемся, что мы непокорны. Согласитесь и вы, что вы нас не любите. Вы скажете, ну, знаешь, Людмила, может, ты загнула. Все-таки я люблю свою жену. Да? Когда она тебе нужна, да? Когда ты голоден, не зря же говорят, что у мужчин любовь проходит через желудок. Вот тогда жена нужна, еще нужна, ночью тоже нужна. Или помочь надо. Где ты? Катя, иди сюда, помоги. Тогда тоже жена нужна. Вот когда он плачет, посмотрел, а что это с тобой? Что ты сегодня выглядишь? И пошел, он занятый. А слово говорит, как свои тела любить. Кто не любит свое тело? Ой, да мы все любим себя, как никого другого. И тут спору нету. Хоть вторая заповедь, равная первой, и говорит, что люби ближнего своего, как самого себя. Мы никого не любим так, как самого себя. Но слово говорит, любите жен своих, как себя, как свое тело. Никто, и вы, и ты тоже муж, свое тело не можешь ненавидеть. Вот так ты должен любить жену. Не забывая, первое, что она не твоя собственность, которую ты можешь использовать на постели. Ну, так Бог посмотрел. И в этом ничего страшного и предосудительного нет. Но она не твоя собственность, когда она с тобой в постели. Она не твоя собственность, когда она живет с тобой и готовит, убирает, и ты считаешь, она должна это делать. Она не твоя собственность. Она собственность Господа. И она дана тебе на время твоего жизненного отрезка пути. И за то, как ты к ней относишься, Бог взыщет с тебя. Мужчины, вы даже не представляете, я благодарю Бога при всех трудностях, что я женщина, а не мужчина. Некоторые женщины жалеют, я вам скажу, я благодарю. Знаете почему? Потому что на нас, женщинах, не лежит такая ответственность, как на вас, мужчинах. И Бог с вас за многое больше спросит, чем с нас, женщин. С мужчины, с мужа будет спрошено за детей, не с жены. А мы думаем, на жене лежит воспитание детей. С мужчины Бог спросит. Везде говорится, а к мужу, когда речь идет о детях. Женщине только сказано, спасешься через чадородие, и то только при условии, если прибудешь в любви, в терпении, в кротости и так далее. Вот это говорится к детям. И еще, если мать даже оставит свое дитё, а все остальное относится к мужчинам. Но мужчины такие любители эту ответственность себя снимать и накладывать на жену. Хотя слово прекрасное ясно говорит, что женщина – это немощный сосуд. Но мы этот немощный сосуд можем так нагружать. Я пришел с работы, считает муж, я устал. Взял газету и лег на диван. А жена не устала. Не устала, хотя ночь не спала с детьми плачущими. Хотя с утра до вечера только и заботилась, чтобы они были сыты, накормлены, одеты, ушли в школу, пришли из школы, чтобы дома было приготовлено, чтобы дома было чисто, чтобы конца нет этому, чтобы. Она не устала. А она немощный сосуд, само слово говорит, вы сильный пол. Но вы на этот сильный пол возлагаете такие тяжести, даже не думая, что за это Бог с вас взыщет. Написано, что наши тела – храм, суть, храм Бога Живого, Духа Святого, да? И что еще дальше говорится? И кто разрушит этот храм, того покарает Бог. Вы понимаете, если вы накладываете братья, мужчины, мужья на ваших жен бремя, которое они уже физически не в силах нести, в том число и роды, роды, роды и роды, которые высасывают женщин, а слово говорит, живите благоразумно женами вашими. И бедная женщина, она истаивает, она исходит вся. Все в основном на ней. И что? Придет время, и сколько я знаю, женщин умирает, и тогда только мужья плачут. И тогда только понимает, что они имели в своей жене. Братья дорогие, Бог взыщет, если разрушен будет храм тела, тело, являющееся храмом Духа Святого вашей жены. Он взыщет вас. Подумайте об этом, я не буду вдаваться в подробности. Итак, мужья, любите ваших жен. Любовь, мы знаем, покрывает, терпит, долго ждет, никогда не устает. Почему же вы тогда так устаете быстро и так быстро приходите в недовольство, потом в гнев, переходящий в ярость? Когда глупая жена говорит какую-то глупость, но вы же ее любите, тогда будьте к ней терпеливы. Мы вообще глупее вас, поверьте. Возьмите меня. Вот он в компьютере спец. Я профан. Чтобы набрать эти три книги, он меня учил. И тогда только смогла наборку сделать в компьютере. Такая я глупая. Я в технике абсолютно господин дерево, как в России говорят. Когда я училась на шофера, то... Инструктор говорит, вы меня по всем бордюрам и каналам провезли. Я говорю, для меня все это кнопки, прям мне все равно, какой тормоз там. Он, мы вместе с ним кончали. Он водит, а у меня лежат права. Сдать сдала. Понимаете, мы глупее вас. Мне, правда, не во всем. Есть вещи, конечно, которые женщины порой сердцем больше понимают, более тонко чувствуют. Так вот, ну будьте к нам снисходительны. Ну мы глупы, ну да, можем быть глупы. Но извините, если глупую ослицу даже Бог мог использовать, он может и глупую женщину, она все-таки тоже, мы же читали, сопричислена к человеку, дополняя его. Ну будьте к нам снисходительны. И не будьте к нам суровы. Братья, умоляю вас, сколько слез проливают жены из-за суровости своих мужей. И всегда говорят, не понимаю, ну видела, что он меня любил, ну потому и замуж вышла. Ну видела его взгляд, устремленный на меня. Ну он был другим, но сейчас он такой суровый. Ой, если вы знали, и слезы в три ручья. Вы знаете, ничто не ранит сердце мужа или жены, но особенно жены, так, как жестокость, черствость и грубость самого близкого ей человека, которому она отдает всю себя, все без остатка. Вы знаете, о чем я говорю. Она отдает тело, она отдает свои чувства, она отдает свои желания, она мыслит, что женщина не отдает. Она оставляет, редко оставляет отца своего сына. В основном-то уезжает с мужем женщина, выходя замуж, да? Она все оставляет. А что получает? Если вы знали, какие язвительные для нас, жен, слова вас мужей, когда вы хотите нас так уколоть и так нам показать. Женщины, правда, часто причиной это является наш язык тоже. Больше бы мы молчали, меньше бы терпели. Но вы, сейчас мы к вам перешли. Женщины так долбают, бьют и бьют и бьют и юбками, и прическами, и платками, и чем только нет. Ну послушайте, вот сейчас мы все вместе. Добралась, Людмила. Послушайте, действительно. Вы даже порой не замечаете, какими вы можете быть жестокими и суровыми. Есть немного мужчин, которые, мужей, которые, осознав это, приходят и говорят «прости». Или начинают ластиться, подлизываться. Не говоря «прости», слишком тяжело сказать это «прости». Еще испортится жена и будет каждый раз ожидать, чтобы я «прости» говорил. В точку попадаю, правда? Так почему вы думаете, я это знаю? Да вы же мне это рассказываете. Я говорю только то, что я слышу от вас и от таких, как вы. И вот мужчины нет. Что-что, но это нет. И начинает и с той стороны, и с той, и это. А жене до тошноты. Ну что ты подлизываешься? Ну что ты? Лучше скажи. Ну не можешь сказать «прости», ну скажи, ты знаешь, я был неправ. Это намного дороже, чем вот это со всех сторон. Как мне одна жена сказала, терпеть не могу его за то, что он подлизывается. Нет, чтобы по-мужски прямо сказать, это был действительно бы мужчина, я был неправ. Вот это по-мужски. Но мы тоже умеем подлизываться, не сказав «прости», правда же? Итак, кластимся, итак, итак. Короче, мы стоим друг друга. Дополняем друг друга. Но, повторяю, суровость убивает. Самое доброе начинание убивает. Жесткость и жестокость убивает самое лучшее чувство. Вот таким образом семья... Пара, которые любили друг друга, которые были так дороги друг для друга, медленно, но верно становятся чужими друг для друга. И тогда лежат на одной постели два чужих друг другу человека, и у каждого здесь кипит. И тогда сидят за столом два враждующих лагеря. И тогда не соединит ни один кровь, ни даже совместные дети. Знакомо это вам? По крайней мере, такие минуты были, правда? Когда хотелось встать и уйти. И захлопнуть свои двери. И не вернуться. Но куда уйти нам? От того, с кем мы связаны. И потому выхода нет. Надо искать этот выход. А он дан. Вот в этих двух стихах и жене совет дан. Вот вам рецепт. Повторяю, женщины, Используйте короткий путь через небо. Бог умеет намного лучше нас, жен, говорит к нашим мужьям, поверьте. И тогда действительно приходит с работы, ты ни слова не говоришь, а на лице видишь. Бог сделал то, что ты не смогла бы никогда. Давайте использовать этот путь. И поверьте, тогда нам будет легче смиряться и покоряться. И мужчины, поверьте, нам, женам, будет намного легче вам покоряться и считать вас действительно за главу семью, если вы будете на своем месте. Знаете, почему мы часто противимся вам? Мы видим, что вы не на своем месте. Как глава, как муж, как отец, как служитель. И дьявол сразу же приносит уничижение. Он всегда показывает. Смотри. И вроде бы тебе покоряться, а кто ты есть? Понимаете, вот что говорит в нашей природе? Вот почему эта женщина сказала, каждая моя клеточка противится покоряться ему. Потому что я вижу, как он относится к детям, потому что я вижу, как он относится ко мне, потому что я вижу его духовное состояние, кто видит лучше жены, потому что я вижу, каким он может быть с другими, поучая, или даже не поучая, но считая, что он лучше других. Я же ведь все это вижу, но как мне ему покоряться? Вы видите, как сатана использует наши недостатки и непокорность нашу, и женскую, и мужскую, чтобы столкнуть нас друг с другом. И проблемы за проблемой. Но давайте перейдем. Хотела сказать... Невольно думаешь, кажется, теперь понимаешь, почему, когда Иисус обратился к ученикам и стал говорить об обязанностях мужчины к женщине, к своей жене, что сказал Петр? Господи, тогда лучше и не жениться. Но наши братья почему-то запоминают об этом, забывают об этом во всех церквах. Нет, они хотят жениться. Но интересно, что говорил Иисус к мужьям, что Петр не выдержал и такую бросил фразу: лучше тогда и не жениться. Я думаю, Господь говорил об обязанностях мужчины, о его ответственности и за жену. Мы же потом находим, какая ответственность за духовную жизнь жены лежит на муже. И потому Петр испугался. Господи, я не знаю, как я отвечу за свою собственную душу, а тут еще и за жену отвечать, да еще и за детей, да лучше я не буду жениться. Но уже был женат. Так и мы не спохватываемся ни потом, когда женаты, не думаем об этом не до того, как мы женаты. А уж если женились и замуж вышли, нам надо нести ту ответственность. Как в России говорили, любишь кататься, люби и саночки возить. Так давайте же полюбим и саночки возить. Мы знаем, что Слово Божие говорит, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Жены, мы же хотим, чтобы к нам мужья поступали хорошо, к нам относились хорошо. Даже если они пока плохо относятся, отвечайте им на зло добро. Потому что никогда, это мы знаем все прекрасно, никогда огонь маслом не затушишь. Наберите себе сил. Сколько женщине приходится нести и боли, и болезни, и страданий. Давайте научимся нести и жестокость, в которой они часто действительно не отдают себе отчета наших мужей, и суровость их. Это нам возвратится благом. Первое, потому что Господь, который всегда на стороне обиженных, станет за нас. Второе, потому что через именно нашу способность нести, Бог заговорит к сердцу мой, мужа. Может быть, не сразу. Может, придется ждать месяцы, годы. Может быть. Но ведь матери, мы молимся о детях. Порой годы, десятилетия. Молимся и верим. Даже уходя в могилу, верим, что молитвы Господь когда-нибудь услышит, даже если нас не будет. Давайте молиться за наших мужей. И Господь смягчит их сердца. Поверьте, редко есть мужчины, которым не затронуты будут отношением к нему, мягким отношением жены в ответ на его грубость, тонкие, тончайшие струны, которые он так старательно скрывает, считая, что это слабость мужа для мужчины. Бог умеет удивительным образом говорить и удивительным образом касаться совести. И потому давайте учиться все-таки быть покорным. Это не всегда легко. Порой годы и десятилетия потребуются. И вдруг муж замечает, там, где раньше ты стреляла в ответ, вдруг ты молчишь. Раз, два, три, он это переживет, а потом, может быть, задумается, жена меняется, мне, наверное, тоже надо меняться. Вот почему Слово Божие начинает жен. Поверьте, смотрите, какая аудитория. В основном-то женщины сидят. Я потом и сказала, мужчин надо уже, как вырождающее христианское племя, занести в Красную книгу. Видите, Бог к сердцу женщины скорее может заговорить, чем к сердцу мужчины. И потому это наша ответственность перед Господом. Не только встретиться с Ним и приобрести Его как Спасителя, но приобрести и мужа своего. Даже если он такой, как говорится в послании Петра. И опять, жены, повинуйтесь вашим мужьям. Ну, как будто повинование решение всех проблем. Для нас, женщин, часто, да. И почему повинуйтесь? Чтобы те из них, а это не только мирские мужья, неверующие, это и верующие христиане мужья, чтобы те из них, ваши мужья, деспоты, ваши мужья, алкоголики, ваши мужья, наркоманы, и христиане мужья, которые тоже не покоряются истине и непослушны Слову Божьему, хотя бы в этом вопросе любви и суровости, чтобы как раз все они, которые не покоряются истине, нашей жизнью без слов приобретаемы были. Ой, как верно слово! Знаете, я вам скажу, сколько раз это видно было в душепопечении, когда женщина, муж, который был невыносим, действительно решила использовать это оружие. Одна женщина рассказывала, у нее муж алкоголик в Германии. Людмила, я больше не могу. Если б ты знала, что он требует от меня на супружеском ложе. Если б ты знала, какой он суровый, жестокий ко мне и к детям. Ой, если б ты знала. Тебе легко, у тебя Андрей такой. И тогда я сказала, знаешь, а ты попробуй все-таки вот так, как говорит в послании Петра к нам, женщинам, Слово Божие. Она сказала, не могу. Ну попробуй, ну другого выхода просто нет. Ну подлистай страницы Библии, ты не найдешь другого совета. Только тогда тот муж, который не покоряется истине, покорится, и, может быть, ты приобретешь его для Господа, если ты будешь такой, какой должна быть по Писанию. Ну попробуй, это ж тебе надо, и попробовала. И вы знаете, возвращается муж с работы однажды вечером после такого разговора, и она идет к нему. Они уже прожили 20 лет. Бросается к нему, говорит, родной мой, любимый мой. А он ее лупил, в синяках ходил. Ты чувствуешь, как пахнет? Чувствую, а сам смотрит на жену. Ты сварила сегодня? Ну, не как-то. И что-то назвал, что он любил. Да, сварила. Я же знаю, что ты это любишь. Там ванна, я набрала там воды, там чистое белье тебе. Иди искупайся, потом я тебя накормлю. Муж на нее посмотрел, молча пошел в ванну, искупал. Это маме рассказывал, а я вам передаю. Вы ее не знаете. Вернулся из ванны, стол накрыт. Как будто гости, а тут муж один с работы, дети бегают где-то. На его как царя хожу. Наелся. Она говорит, что ты еще хочешь? Что ты еще хочешь? Он на нее посмотрел, говорит, больше ничего не хочу. Будь такой, какая ты есть. Он и сейчас еще неверующий, но тот, который не пускал на собрание, пускает ее на собрание. Тот, который ее избивал до синяков, больше не избивает. Тот, который сказал, убей дитя, когда она в 45 лет забеременела, она сказала нет. Теперь его на руках носит, не нарадуется. И на жену смотрит такими глазами и говорит, что с тобой произошло вообще? Ты стала другая. Нет, Ничего особенного не... Она просто стала послушной Слову Божьему. Еще это и к женщинам, и мужчинам. И тогда мы перейдем к последнему. Одна женщина, врач, с которой мне пришлось работать, как с коллегой, пришла однажды на работу зареванная. Что с вами? Она говорит, муж мне изменил. Она была христианкой, он нет. Муж изменил. Если бы вы знали, с кем. И сказал. Плачет. Вроде жили неплохо. Вроде. Внешне. И ведь можем играть для людей и пред людьми. Счастливую, в кавычках, супружескую пару. И он был с высшим образованием, она с высшим образованием. Но этот пример я не забуду. Плачет, рыдает. А потом прошло время, снова приходит. И говорит, ты знаешь, что я поняла? Я его возненавидела после этого. И я думала, я разойдусь с ним. Я христианка, хотела с ним разойтись. Но Бог заговорил ко мне и указал мое поведение и отношение к мужу на супружеском ложе. И тогда я поняла, детей там нет, что причиной его измены являюсь я. И когда я это поняла, я пошла к нему, упала перед ним на колени, перед мирским мужем, изменившим ей. Упала перед ним на колени, обхватила его ноги, его колени руками и плакала, умоляя меня простить, повторяя, это я виновата, что ты мне изменил. Это я воротила от тебя нос, когда ты хотел близости. Это я тебе говорила, опять ты, сколько тебе надо. Давай, 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 и этому давай конца нет. Это я, не отдавая себе отчета, толкала тебя к другим женщинам, которые были так доступны. А я тебя отталкивала. Жены, никогда другая женщина не даст мужу то, что дадим только мы, как жены. Только мы. Если мы этого не дадим, даст другая. Но тогда давайте не будем проливать крокодиловые слезы. А таких, которые готовы дать все, что он хочет. Их знаете, как много? Вы знаете, сколько женщин без мужей? Вы знаете, сколько публичных домов, официальных и неофициальных? И мы даже не предполагаем, что мы делаем с мужьями нашими, когда мы отвергаем их. Я вам скажу, для мужчины, я просто врач, я это знаю, и из душепопечения. Я знаю, это пощечина по его мужскому самолюбию и достоинству, если жена его отвергает. В этом вопросе, а, мужчины, не так ли? Они молчат, но я-то их знаю. Я сама слышу, что они говорят. Лучше бы она меня ударила, говорят мужья. У меня такая злость на нее появилась. Или он отвернется, промолчит, но извините, утром вы все назад получите. Малейшее ваше движение будет регистрировано, и все его будет выводить. И на вас же все и посыпется, поверьте, женщине. Я сделала отступление. Так вот, эта женщина сказала, когда я все это поняла, эта женщина-врач, я упала перед ним на колени и просила в слезах его о прощении. Это я была виновата. Это я не давала ему то, что ему было нужно. А в этом тоже любовь. И в этом нет ничего мерзкого. Бог благословил брак. Бог создал это и дал нам, человекам, человеку, состоящему из двух половинок, как нечто самое прекрасное. Если оно чисто, если оно в благоговении, если оно в страхе Божьем, вот это, что мы называем нашей супружеской интимной близости, о, как это прекрасное! Это действительно прекрасное! А мы отношением к этой вещи в нашей жизни делаем его чем-то, как будто Бог дал нам не прекрасное, а дал что-то балласт, лишнее. Извините, так мы же все знали, женщины, что нас ожидает за белым платьем с фатой. И мужчины тоже же знали. Мы к этому должны подходить подготовленными, а не смотреть на это, как «А! Надоел!» А потом плачем, а потом, оставшись одни, крокодиловые слезы проливаем. Не надо лить слезы, мы этого заслужили. И вот когда эта женщина-врач стояла перед ним на колени и просила его о прощении, знаете, что сказал этот мирской муж? Он сказал: «Если б я знал, что ты можешь быть такой, какой я вижу тебя сейчас, я бы никогда не стал, не был таким, каким стал». Это сказал мирской муж. Знаете, я это не забуду. Есть многие вещи, которые не забываются. Женщина, давайте это возьмем для себя как урок. И вы, мужчины, поверьте, если даже жена стала холодна, и в этом отношении, которое вас выводит из себя, попробуйте-ка приобрести ее. Не все же нам приобретать вас для Господа. Приобрести ее расположение лаской, вниманием и пониманием. Придя с работы, даже если вы устали, это не надо делать каждый день, порой одного раза в неделю. Но если вы уж очень устали, раза в месяц, достаточно проявить к женщине, к жене своей, внимание. Вы же можете жить и быть такими галантными, с такими женщинами. Дверь перед ней откроете. Уже забыли, когда последний раз перед женой открывали. А другой откроете. Улыбнетесь ей дружелюбно. Слово какое-то скажете, а жена в это время наблюдает. Очень часто бывает так. И в сердце ее что зарождается? Зарождается обида, ревность, которая перерастает во что мы говорили вчера? В горечь. А горечь перерастает в неприязнь, неприязнь в ненависть, до убийства в мыслях. Сколько же он, говорят, лучше бы он умер, заживо хороня своих мужей. Незнакомы вам? Бывают такие минуты женщины, у женщин, когда такая боль, такая обида, что мысль: если бы ты умер, я бы, может, за того хоть замуж вышла. А то я связана. Вы понимаете, вы доводите женщину до греха. От горечи до убийства. И потому приобретите ее. Даже не для Господа, для себя же. И немало, немного, совсем немного женщин, которые не отреагируют на это. На внимание, на понимание, на готовность помочь. Женщина реагирует: вы столько дадите, она вам столько даст. Вот такая наша просто природа женская. Есть единичные тигрицы, есть. Я знаю, есть. Я знаю, мы порой несколько, пожалуй, только несколько мужчин, которые говорят: я домой боюсь идти. Видите, бывают женщины такие. Но вообще-то, наверное, процентов на 80, может быть, даже на 85. Женщины не тигрицы. И они в ответ на внимание, ласку, нежность, проявление доброты, готовности помочь всем отвечают. Всем. И тем, чего вы желаете тоже. Я говорю немножко изопольским языком. Вы понимаете. И потому, если вы даже очень устали, пожалуйста, придите и скажите: ты устала? Дай-ка я тебе помогу. Ты же моя хорошая. Еще, мужья, подберите для вашей жены ласковое слово. И вы, жены, тоже. Вы знаете, я знаю супружескую пару, которые называли себя так ласково всегда. И вот однажды они были на базаре. И идут, и выбирают яблоки. И муж жене ласково-ласково называл, как он обычно называет. Ну, например. Ну, какие имена? Наташа, Наташенька. Танюшка. Людмила, Людмилушка, ну, например. Так меня муж называет. И вот идут они, а она его назвала. И вдруг торговка поворачивается и говорит: вы кто, вы молодожены или влюбленные? Кто вы? Да нет, говорят, мы уже 10 лет живем, или там 9, сколько они жили. Она говорит: я, старуха, первый раз слышу, чтобы муж и жена, прожившись столько лет, так ласково друг друга называли. Вы видите, много не надо, чтобы быть свидетелем для других, как супружеской паре, христианской. Назовите друг друга ласково, и это уже много значит. И попробуйте-ка сказать «Танюшеньку». И тут же что-нибудь. Не получится просто это сочетание. Попробуйте назвать жену ласковой, и вы просто не сможете ее дальше ругать. Это помощь. Видите, как много вещей тонких, незначительных, мелких. Ну что это нам стоит? Да ничего, даже платить за это не надо. Они так много внесут оздоровление в наши семьи. И последнее. Вдовы. Теперь, когда вы слушали все то, что слушали другие, имеющие своих жен, своих мужей, может, вы тоже увидели свои ошибки? Мужа больше нет. Или вы разведенные? Вы, которые в запале обиды, неприязни, разочарования, отчаяния, сказали вон своему мужу. Может, есть такие мужья среди вас, которые точно так же сказали своей жене? Или здесь нет разведенных мужей? Вас и так мало, что тут разводиться тоже. А вот нас много. Наверное, мужья бы без жен не пришли, а вот женщины пришли. Женщины, вдовы или разведенные, если муж жив, даже если он уже имеет другую женщину, женой, найдите в себе мужество, пойдите к нему, скажите, я многое передумала и многое поняла. Когда мы были вместе, я думала, ты во всем виноват. Теперь я увидела и свою вину. Я не стараюсь тебя увести от твоей новой жены, но я хочу привести в порядок мою жизнь, ведь мне встретиться с женихом моей души и быть с ним вечно. И поэтому, чтобы этот жених не отверг меня, прости меня, мой дорогой, прости, если только можешь, прости. И даже если он вас выгонит, бывают и такие, поверьте, вы уйдете с облегченной душой. Ведь вам не с мужем предстать пред Господом одной. Одной встать перед Ним. И Господь вас просит, а как та душа, с которой ты была когда-то одной плотью? И кто знает, не взыщет ли Он кровь ее с ваших рук? И не взыщет ли Он с вас, что эта душа так и не встретилась с Ним, как со Спасителем? И вы, пожилые бабушки, если муж уже похоронен давно в могиле, не надо идти к нему на могилу, бросаясь просить прощения. Поздно теперь. Пусть это нам, живущим с мужьями, жены с мужьями, будет горьким уроком. Вот эти слезы, которые я вижу в глазах бабушек, когда они слышат об этом, пусть не потекут из ваших глаз жены и мужья, когда уже поздно просить прощения и слишком поздно что-то исправить. И не ждите, когда вы одряхлеете, как папа мои и мама. И теперь я со слезами только смотрю на них и думаю, ах, если бы это осознание было раньше, когда вы были молоды, красивы, бодры. Почему только теперь? Почему? Когда осталось чуть-чуть до вечности. И когда разум уже настолько одряхлел, что мама и оценить уже этого по-настоящему не может. О, если бы эта помощь на кухне потом, хотя папа много помогал, но не так, как теперь. Зачем нам ждать дряхлости, старости? Зачем? Давайте порадуем друг друга любовью, вниманием, пониманием, сочувствием. Теперь, когда это будет оценено. А не тогда, когда уже это вместо радости приносит боль и печаль, горьких воспоминаний. И в сердце не прозвучали бы слова «Ах, если бы ты был таким раньше!» Помолимся. Брат Николай, хотите вы помолиться или могу я помолиться?
Может, кто-то пожелает помолиться?
Братья и сестры, если кто-то желает помолиться, обычно это о таких вещах боятся сказать вслух. Боятся. Поэтому мы сейчас все стоим перед Господом лицом к лицу. Он невидимый, незримый. Мы же можем его сейчас увидеть в духе, увидеть его лицо, его взгляд, направленный на нас, что-то вспомнить, в чем-то раскаяться и что-то принести к нему, как достойный плод покаяния. Давайте сделаем это. Есть желающие? Молитесь. Нет, помолюсь я. Благодарим Тебя, что Ты благословил нас сегодня Твоим присутствием. Благодарим, что Ты смог заговорить ко многим душам в этом трудном вопросе, которого избегают, о котором стараются не говорить, который часто является даже темой табу в церквах наших. Господь, но Ты пришел к нам сегодня, и души отозвались. Благодарю Тебя за это. Благодарю, что Ты пришел к нам сегодня, сейчас, в эти часы, не как судья, справедливый, но как врач. Тот самый врач, который наносит раны, и он же врачует их. Ты пришел, чтобы возлить бальзам на наши истерзанные нами же, нашим непослушанием Слову Твоему, души. Прости нас. Прости тех, кто молились, прости тех, кто в сердце своем сокрушаясь сознавал, потому что отозвался на Твои слова, которые Ты вложил в мои уста, для них и ради них. Благослови, братьев и сестер, помоги нам пересмотреть то, что должно быть пересмотрено, переоценить, что должно быть переоценено еще здесь, на земле, не дожидаясь вечности, когда уже слишком поздно будет что-то исправить. Господь, измени нас, сделай нас послушными Твоему Слову, исцели наши семьи, наши супружеские отношения,